Истинно и глубоко каялся и скорбел он лишь тогда, когда в припадке гнева своей палкой убил собственного сына, царевича Ивана, который один давал отцу надежду на продолжение рода и был убежденным продолжателем его политики и нрава. Сокрушив, так сказать, свое собственное будущее, Грозный только в эту минуту испытал настоящее горе и понял, что значит страдать. В спешной грамотке 12 ноября 1581 года из Александровской слободы в Москву боярам Грозный писал, что не может ехать в Москву, так как царевич разнемогся и нынче, конечно, болен. И эта грамотка является красноречивым свидетельством того душевного смятения, какое овладело Грозным в дни его невольного преступления. Но вскоре же после кончины царевича Грозный пришел в себя и вернулся к делам. Это было время важных и срочных переговоров о мире с Баторием, и горевать было некогда. Однако гнусными проявлениями жестокости и цинизма не исчерпывалась духовная жизнь и деятельность Грозного в эти мрачные годы. До самой смерти он хранил в себе добрые уроки времен избранной Рады, ее метод широкой постановки очередных тем управления и способность систематического выполнения их на деле. Как ни судить о личном поведении Грозного, он останется как государственный деятель и политик крупной величиной. В заключении речи о Грозном во вторую половину его царствования необходимо отметить одну склонность, замеченную его современниками и ими осужденную. Это склонность к иностранцам, интерес к Западной Европе. В начале нашего очерка было указано, что общение с Европой для Грозного было семейной традицией. И дед, и отец его начали и поддерживали сношения с государствами Средней и Южной Европы. Подчинение Новгорода и Пскова поставило Москву в непосредственное соседство с немцами Ливонскими и Свейскими и через них и с Ганзой. Родство с палеологами привлекло в Москву фрягов, представителей романских наций, главным образом итальянцев. Сам Грозный начал сношения с Англией. Ливонская война поставила его в некоторую связь с Данией, с которой у него оказались общие враги. Грозного интересовали не только политические и торговые комбинации, вытекавшие из тех или иных сношений, но интересовала и самая культура Европы, ее техника, ее наука, ее религия. В своем месте было указано, как скоро после первого знакомства Москвы с минным делом у Грозного под Казанью оказался минный мастер, подкопыватель с учениками. Упоминали мы также о Гансе Шлитте, вербовавшем в Средней Европе всякого рода техников для Москвы. Интересовался Грозный и врачами. Тот же Шлитте пригласил в Москву из Германии более 20 лиц медицинской профессии. Этим приглашенным не удалось пробраться к Грозному сквозь ганзейские и ливонские заставы. Зато другие медики свободно приезжали в Москву через устье Северной Двины и Холмогоры. Это были по большей части англичане, между которыми встречались люди действительно сведущие — Роберт Якоби, Арнульф Линдзей. В 1570 году в Москву явился из Англии же немец по происхождению, питомец Кембриджа, доктор и астролог, волшебник, Елисей Бомель или Бомелий. Этому проходимцу и интригану суждено было сыграть видную роль при Грозном. В течение целого десятилетия состоял он при царе не только в качестве медика, но и как гадатель-астролог и составитель ядов, предназначенных для опальных людей. Современники знали о его близости к царю и сокрушались ею. Думали даже, что Бомелий был подослан Грозному его врагами Литвой и Ливонцами. Это они, к нему приславши немчина, лютого волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении. И положи на царя страхование, и, конечно, был отвел царя от веры. На русских людей царю возложи свирепство, а к немцам на любовь приложи. Так говорил один летописец. Другой утверждал, что Бомелий прямо лишил Грозного ума. Царь, по его словам, «вратьях и войнах ходя, свою землю запустошия, а последи от иноверца ума и ступи, и землю хотя погубите, аще небы Господь живот его прекратил». Хотя в конце концов Бомелий и погиб от Грозного, как погибали многие его любимцы по подозрению в измене, Однако его влияние на царя глубоко запало в памяти русских людей. Один из писателей начала 17 века Иван Тимофеев более четко, чем прочие современники, выразил мысль о том, что Грозный к концу своей жизни подпал иноземным симпатиям и влияниям. Он говорит, что царь, избив одних своих бояр и разогнав других, вместо них от окрестных стран, приезжающие к нему, возлюби. Иных он сделал своими интимными советниками в тайномыслии сии приятого. Другим вверил свое здоровье ради их врачевные хитрости. Они же принесли душе его вред, телесное паче нездравия, а кроме того, внушили ему ненавидение на люди его. Тимофееву казалось, что и средоумные люди могли бы разуметь, еже не яти веры врагом своим вовеки. Между тем, Грозный, толики в мудрости никем побежден бысть, разве слабостью своей совести, сам вдался в руки иноземцам. «Увы», — восклицает Тимофеев, — «вся внутренняя его в руку варвар быша, и я же о нем восхоте да сотвориша». Здесь, конечно, вспоминается прежде всего Бомелий, но, разумеются, и вообще иноземцы, появившиеся к концу царствования Грозного в значительном числе в московском государстве. Торговые англичане и голландцы, торговавшие в Москве и на русском севере, пленные немцы и Литва, поселенные в разных городах, до Лаптева включительно. Иностранные послы, с большой свитой приезжавшие в Москву, все эти люди могли внушить представление, что царь дал силу иноземному элементу, покровительствует ему и поощряет его. Откинув неизбежные преувеличения, неповторим вслед за летописцами, что Грозный лишился ума от иноверца. Но признаем, что склонность к общению с европейцами и с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты страхования от измены он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежище на Западе, а именно в Англии. 1923 год.